первая тема, которую мы уже проанонсировали, она касается акции, которая пройдет завтра на Майдане Незалежности. Посвящена она будет памяти Бориса Немцова. Я напомню нашим слушателям, что 27 февраля, два года назад, Борис Немцов был убит в центре Москвы поздно вечером. По словам очевидцев, в него выстрелили по меньшей мере 4 раза. Политик от чего скончался на месте. И что касается его отношения к Украине, Немцов подвергал резкой критике Россию за ее внешнюю политику по отношению к Украине. В сентябре 2014 года подписал заявление с требованием прекратить агрессивную авантюру, вывести с территории Украины российские войска и прекратить пропагандистскую, материальную и военную поддержку вооруженным сторонникам самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Вот. И также Немцов критиковал Путина за задержание украинской летчицы Надежды Савченко, ну, еще в свое время, собственно, когда она была задержана. И мы приветствуем в нашей студии Григорий Фролов, основатель проекта «Эмиграша», как мы уже сказали, директор по развитию фонда «Свободная Россия», и Яна Гончарова, координатор проекта «Слова свободы». Здравствуйте.
Здрасте.
Здрасте.
Ну, и прежде всего давайте расскажем о самой акции, когда она будет проходить, завтра, где и кто будет причастен к ней.
Ну, на самом деле, мы очень рады, потому что очень много людей откликнулось, примкнули, скажем так, к оргкомитету акции, и у нас, на самом деле, целых два дня достаточно активных, так сказать, дней Немцова в Киеве. А завтра в 5 на Майдане будет мемориальная акция. Мы ждем всех желающих присоединиться, поговорить о том, кто был такой Борис Немцов, и, скажем так, почтить его память. Но кроме этого, в понедельник 27 числа, в годовщину его убийства, у нас будет кинопоказ, который мы организуем в медиахабе. Это будет показ фильма «Немцов» автора Владимира Кармурзы-младшего, соратника Бориса, который сам также, в общем, два раза уже теперь фактически пережил покушение на убийство вследствие своей активной политической деятельности. Ну и будет целый ряд, скажем так, побочных мероприятий. Вот, но мы очень рады, что Киев помнит про Бориса Ефимовича и откликается.
Вы также решили присоединиться к организации акции, да, Яна?
Ну, как уже сказал Григорий, у нас достаточно большое количество людей готовит акцию. Мы ее поддерживаем и как проект «Слова свободы». На мероприятии завтра мы будем подписывать открытки политзаключенным, также мы будем подписывать их во время показа фильма, потом переправим в Россию ребятам. Ну, и мы, конечно, тоже поддерживаем все акции памяти по поводу убийства Бориса Немцова, потому что это такая черта, такая страница в нашей истории, которую забывать нельзя.
И напомним также нашим слушателям обстоятельства убийства. Дело в том, что Бориса Немцова убили сразу после эфира, когда он шел с эфира на «Эхе Москвы». Прямой эфир программа называлась «2015». Собственно, 27 февраля 2015 года она вышла в эфир. И мы подготовили оттуда фрагмент. Как раз то, что Немцов в своем последнем эфире говорил об Украине, где высказал требование немедленно прекратить войну с Украиной.
Действительно, согласно опросам, я подчеркиваю, не народ хотел, а вот согласно опросам общественного мнения, действительно, большинство граждан, проживающих в Крыму, хотело быть с Россией. Это сущая правда. Вопрос в другом. Вопрос в том, что надо действовать не по желанию чему-то, а по закону. И соблюдать международные обязательства. Путин, аннексировав Крым, нарушил безграничное количество международных обязательств России. И ключевым является обязательство, предусмотренное Будапештским меморандумом. Кстати говоря, я хочу это подчеркнуть, это серьезный меморандум о безъядерном статусе Украины. В 1994 году Россия подписалась под тем, что если Украина перестанет быть ядерной державой, то есть выведет со своей территории ядерные боеголовки, то Россия обязалась уважать ее суверенитет и территориальную целостность. Значит, захватив Крым, Путин, по сути, перечеркнул наши обязательства и нарушил международную систему нераспространения ядерного оружия. Я хочу подчеркнуть. Захватом Крыма Путин нарушил международную систему нераспространения ядерного оружия. Это преступление. Да, вот. Кроме того, был растоптан важнейший договор дружбы, сотрудничества и партнерства между Россией и Украиной. Вторая статья этого договора говорит о том, что Россия гарантирует территориальную целостность Украины, а взамен Украина дает возможность России России иметь, да. Нет, иметь России военно-морскую базу в Севастополе. И, кстати, договор аренды был подписан в Харькове до 2042 года, никто, собственно, эту базу не трогал.
Я напомню, что это был фрагмент эфира с Борисом Немцовым на радиостанции «Эхо Москвы». Эфир был 27 февраля в день 2015 года, в день гибели Бориса Немцова. И хочу также напомнить, что Борис Немцов был одним из авторов доклада, который впоследствии представил Илья Яшин, о войне России в Украине. И вот хочу спросить у наших гостей, стал ли этот доклад для вас открытием? Нашли ли вы какие-то для себя тогда новые факты?
Спасибо большое, во-первых, за возможность услышать голос Бориса Ефимовича в эфире. Это очень приятно. На самом деле наша организация, Фонд «Свободная Россия», по сути, был издателем доклада Яшина «За границей» и издателем английской версии этого доклада. И мы совершенно точно уверены, что, может быть, в этом докладе не было, скажем так, каких-то новых эксклюзивных данных, однако в нем были собраны все те уже известные подтверждения активности российских войск на Донбассе. Точно знаю, что доклад дошел до очень большого количества опинионмейкеров на Западе. Я знаю, что доклад дошел до большого количества рук простых россиян в России и в значительной мере повлиял на понимание очень широкого количества людей о том, что же все-таки происходит. Потому что одна из самых больших проблем в России сейчас — это именно замкнутость информационного круга. Несмотря на то, что есть некоторое количество очень приличных медиа, все эти медиа работают, скажем так, в радиусе 2-3 миллионов слушателей или читателей. Как только любой медиаресурс в России вырастает до большой аудитории, он сразу же попадает под репрессии. Как мы это видели с телеканалом «Дождь», как мы это видели с «Лентой.ру» и так далее и тому подобное. Поэтому подобная деятельность, подобные доклады, деятельность Ильи Яшина, которую он сейчас продолжает постапом Бориса Немцова, бесконечно важна.
И в свое время Басманный суд отказался считать дело Немцова политическим, но и на данный момент следствие уже закончено. Насколько объективным вы его считаете, это следствие? Как вы можете оценить?
Следствие не объективно. Естественно, это не политическое дело для российского правосудия. Для российского правосудия политических дел нет. Дела есть политические для российских граждан и для тех, кто от этих дел страдает. К сожалению, с самого начала фактически следственных действий было понятно, что заказчики и реальные бенефициары убийства Немцова не будут ни найдены, ни посажены, и не предстанут ни перед судом, и ни перед российским народом, и ни перед семьей Бориса Ефимовича Немцова. Но также нужно заметить, что фактически дело Немцова в этом смысле не является уникальным. То же самое происходит с сотнями политических уголовных преследований в России. И я думаю, что моя коллега Яна сейчас может побольше по этому рассказать.
Ну да, как сказал Григорий, в России нет фактически признанных политических дел, нет признанных политических заключенных. То есть все люди, которые преследуются по нашему мнению, по политическим мотивам, для России они не являются таковыми. Таковыми признают международные организации, вроде бы Amnesty International.
Как, к примеру, Эльдар Дадин.
Да, то есть для России Эльдар Дадин — это не политический заключенный, это человек, который нарушал законы, правила по проведению митингов и так далее.
Хотя Amnesty International его признала в свое время узником совести.
Да, для России как бы все эти титулы ничего не значат, и политических преследований нет. Также и с Борисом Немцовым его убийство как бы хотели предлагали переквалифицировать в убийство политического деятеля, но наша власть как бы не считает,
не
что
произошло этого.
Немцов политический деятель. И, к сожалению, сейчас продолжаются преследования по политическим мотивам, по каким-то мотивам. Если человек выходит в поддержку Украины, если человек выходит в поддержку там, каких-то других людей, которые уже сидят по политическим мотивам, если человек, в принципе, выходит на улицу, у нас его преследуют. И таких дел очень много. Мы к завтрашнему мероприятию мы подготовили небольшой список людей, которые преследуются, можно сказать, по тому поводу, что они поддерживают Украину, либо против российской агрессии. Там кто-то перепостил какой-то пост ВКонтакте, и он сейчас сидит в колонии, там ему дали реальный срок 2 года. Кто-то написал стих, ему тоже дали срок, там условный, штрафы и так далее. Есть активист московский, Владимир Капитонов, который выходил неоднократно на акции поддержки, ему присудили огромные штрафы, там 400 тысяч рублей, сломали руку и так далее. То есть только за то, что он выражал свое мнение, выходил на улицы. Таких дел, к сожалению, очень много, и я считаю, что важно говорить не только об украинских политзаключенных, которые сейчас находятся в России, но и о людях, которые есть в России, и они поддерживают Украину и выступают против российской агрессии. О них тоже важно говорить и не забывать, потому что это, ну, фактически это наши друзья, это люди, которые нам помогают в России, находясь в России, и делают все возможное, что от них зависит.
В этот раз акция памяти Бориса Немцова, вот по тем сообщениям в прессе, которые были, была согласована и в Москве местными властями, и в Петербурге. Вот почему, по вашему мнению, режим в этот раз не стал препятствовать?
На самом деле, в общем, уже много важных спикеров в российской оппозиции об этом говорило, что, наверное, марш Немцова сейчас, ну, то есть годовщина Немцова останется таким единственным днем в году, на который будет реально получить санкцию, потому что российская власть трогает кого угодно, но не покойников. Как бы это грустно ни звучало, но на самом деле та самая акция «Весна», которую рекламировал Борис Немцов на своем последнем эфире на «Эхо Москвы», которое должно было произойти 1 марта 2015 года, она уже была согласована в пригороде, ну не в пригороде, но фактически на окраине Москвы. Это была одна из первых больших акций, за которую активно, скажем так, агитировали широкие массы российской оппозиции, которая уже была не в центре Москвы. И многие тогда говорили о том, что, скажем так, это окончательный гроб в революцию 11-12 года, и что больше в центр Москвы скоро вернуться не придется. К сожалению, в центр Москвы российская оппозиция вернулась через такое неприятное событие. Тем не менее, важно сказать, что на самом деле день, когда был убит Борис Немцов, ну, соответственно, митинг по этому поводу будет проходить в очень широком количестве, очень большом количестве городов, как в России, так и за границей. Понятное дело, что в Москве, в Питере, в Новосибирске, больших городах в России, в целом ряде городов Европы, в целом ряде городов Северной Америки. Поэтому это действительно важная мемориальная дата, без которой теперь не каждый год не сможет обойтись, скажем так.
А в прошлый раз на акцию в Киеве сколько человек пришло?
Около 200 человек, я думаю.
И в этот раз ждете примерно столько же?
Ну, мы надеемся, что где-то так же будет. Кроме того, насколько я понимаю, в тот же день в 13:30 будет происходить акция солидарности с жителями Крыма. Как раз это будет марш от Аллеи Небесной Сотни до Майдана. Я думаю, что мы и сами присоединимся к этой акции, и надеемся, что многие ее участники также останутся на акцию памяти Бориса Немцова.
Вот в частности об акции по поводу солидарности с Крымом вы тоже читали и отвечали на пост Айдера Муждабаева, одного из руководителей телеканала АТР, который, как бы это сказать, приревновал, что ли, или вот возмутился тем, что вы своей акцией отвлекаете внимание от акции солидарности с жителями Крыма. Вот как вы
почему
думаете,
такая
почему такая
реакция
возникла? Была, да?
Ну, я боюсь, что об этой реакции нужно спросить исключительно Айдера, потому что мы о том, что у него творится в голове, не знаем. Я хочу сказать одно. Я с удовольствием бы не проводил акцию на годовщину смерти Бориса Немцова. Я бы предпочел вместе с Борисом Ефимовичем и нашими коллегами самим прийти на эту акцию и поддержать и крымчан, и крымско-татарское сообщество. К сожалению, мы этого сделать больше никогда не сможем. Поэтому в этот день, ни в какой другой день, мы приходим, в данном случае, так как мы живем в Киеве, на Майдан. Если бы мы жили в Москве, мы пришли бы на бульвары и нашли бы любое другое место в любом другом городе. Потому что это наш товарищ, это наш лидер, которого убили представители кремлевской власти.
Григорий Фролов, директор по развитию фонда «Свободная Россия». Яна Гончарова, координатор проекта «Слова свободы» в студии «Громадского радио». Если говорить об условиях, в которых сейчас живет и работает российское оппозиционное движение, в частности, если говорить о его политической составляющей, о политиках, да, насколько изменились эти условия после смерти Бориса Немцова, и как она все-таки повлияла, да, на те условия, в которых сейчас работает движение?
На самом деле, после смерти Бориса Немцова, ну, для всех это тогда был, конечно, большой шок. Для многих, многие говорили о том, что как бы это страшно, как-то дальше что-то делать и жить. Но я, насколько я вижу, это все движение, оно продолжается. То есть никто не сдался, никто не перестал делать то, что он делает. Илья Яшин, Алексей Навальный, Владимир Карамурза, которого уже дважды пытались отравить. То есть они продолжают свою борьбу. И я думаю, что это убийство даже в некотором роде мобилизовало некоторых людей, которые раньше не выходили. Ну, за себя могу сказать, например, что в тот год, когда убили Бориса Ефимовича, мы тоже планировали в Ростове-на-Дону, откуда я приехала, мы планировали акцию, выйти на акцию «Весна». И нас собиралось там 50 человек, может быть. В итоге, когда эта акция стала траурной, у нас вышло намного больше людей, потому что это было для всех шоком, это было для всех очень удивительно. И многие люди, которые до этого, возможно, там не сильно активно участвовали, для них это был настолько переломный момент, что они, наоборот, вовлеклись в эту деятельность. То есть, я думаю, перемены были разные, кто-то, возможно, ушел, кто-то нет, но в целом вряд ли кто-то сдался.
А есть ли тенденция к тому, что оппозиционеры покидают пределы России?
Это, безусловно, известная
увеличивается
тенденция.
Потому что мы знаем, да, даже вот в Украине есть много российских оппозиционеров, которые переехали по тем или иным причинам. Ну, собственно, в основном по причине преследования.
На самом деле, такой глобальный исход представителей гражданского общества оппозиции из России начался, в первую очередь, после болотного дела в 2012 году, когда была очень высокая вероятность просто попасть в тюрьму за свою политическую позицию. И, в общем, несколько десятков человек только по болотному делу попали на срок, по другим делам. Тогда, в общем, движение началось, но, скажем так, после того, как Россия аннексировала Крым и начались военные действия на Донбассе, этот тренд только увеличился, и сейчас, на самом деле, тысячи людей ежегодно уезжают из России как в Европу, в Америку, так и в Украину. Среди них есть более известные личности в оппозиционных кругах, как, например, Евгения Чирикова, которая сейчас проживает в Эстонии, как Гарри Каспаров, который проживает в Нью-Йорке, и еще куча людей, которые проживают фактически в любой большой столице Европы. Есть очень большое количество рядовых активистов, есть большое количество людей, которые уехали, скажем так, в связи просто с невозможными условиями для жизни, в связи с пропагандой и нагнетанием атмосферы ненависти. Есть большое количество людей, которые уехали в связи с конкретной угрозой конкретных уголовных дел. Особенно в Украине таких людей очень много из российских регионов, откуда фактически просто бежать больше некуда на самом деле.
А вот как вы воспринимаете Денис Вороненков тот же? Это тренд или не тренд? Или это какая-то своя, в том числе, возможно, и уголовная история?
Мне бы очень хотелось бы верить, что это тренд. Но, знаете, одной веры в таких вопросах недостаточно. Если бы мы, допустим, увидели ситуацию, в которой Денис Вороненков не пошел бы переизбираться на второй срок в Думу, а сам сознательно после окончания своего срока переехал в Украину и продолжил бы здесь какую-то, не знаю, войну за добро, там, права и борьбу с кремлевской властью, это был бы один вопрос.
Так же как активно, как там боролся с теми же покемонами, например.
Да, или с медиа, и еще много с чем. Нет, давайте вот скажем честно, Вороненков и Максакова — это совершенно точно не самые страшные депутаты Российской Думы. Есть гораздо более неприятные персонажи. Максакова так вообще, в общем, член Единой России, ее лицо, которое боролось фактически с законом о гей-пропаганде и не голосовало за закон подлецов. Да, то есть таких людей, в общем, достаточно мало в Государственной Думе, правда. Но при этом, ну, не нужно полагать, да, что, скажем так, люди, которые провели всю свою активную политическую карьеру или есть как Вороненков, либо в органах, либо в коммунистической партии, приедут и будут, значит, заниматься правозащитной деятельностью или что-то такое. Понятное дело, что если бы, наверное, была бы спокойная возможность заниматься бизнесом в России, например, то никто бы никуда бы не уехал.
Спасибо большое. Григорий Фролов, директор по развитию фонда «Свободная Россия», и Яна Гончарова, координатор проекта «Слова свободы», были гостями нашей студии.